Каким образом я стал в свое время редактором «Мира животных», этого весьма интересного журнала, долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришел к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю Гаику. Гаик добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку издателя его, Фукса. Фукс прогнал Гаика в два счета со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора. Как видите, тогда были довольно странные условия найма и увольнения. Когда мой друг Гаик представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он остался очень доволен. Я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и видел в них только ступень перехода к человеку, и что с точки зрения покровительства животным я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет только одного, а именно, чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно. Например, карп с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмем обычай рубить петухам головы. Общество покровительства животным борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их жарили заживо на маргарине. Что касается индюков, тут издатель меня прервал и спросил, знаком ли я с птицеводством, разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всем ее многообразии. Сумею ли я вырезывать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться Брэмом и смогу ли я писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам. Короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице? Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как «Мир животных», мной уже давно обдуман и разработан, и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя – так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях. Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту, реорганизовав его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных», применяясь, конечно, к политическому моменту, и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они не могли прийти в себя, когда будут читать описания различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы о домашних животных и движением среди скота. Издатель прервал меня опять и сказал, что этого вполне достаточно, и что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандоток, которые получили первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы, а их владелец был удостоен золотой медали за отличное спаривание. Могу сказать, старался я по мере силы возможностей и свою правительственную программу выполнял, насколько только хватало моих способностей. Более того, я даже пришел к открытию, что в своих статьях превзошел самого себя. Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее давным-давно каждому из читателей «Мира животных» прекрасно известны, и что необходимо расшевелить читателя чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил сернистого кита. Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой, из которой сернистый кит выпускал со взрывом особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту китовой кислотой. Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросило редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде. Смей вас уверить, что читатели мира животных вообще очень любопытны. Вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей. Назову хотя бы благуна продувного, млекопитающее из семейства кенгуру, быка съедобного, прототип нашей коровы, и инфузорию сепиевую, которую я причислил к семейству грызунов. С каждым днем у меня прибавлялись все новые и новые животные. Я сам был поражен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше и в голову не приходило, что возникнет необходимость так дополнить фауну. Никогда бы не думал, что у Брэма в его жизни животных могло быть пропущено столько животных. Знал ли Брэм и его последователи о моем нетопыре с острова Исландия, о так называемом нетопыре заморском, или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «Пачуха оленья раздражительная»? Разве кто-нибудь из естествоиспытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о блохе инженера Куна, которую я нашел в янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым Мацаратом Пещерным из Постынской пещеры, которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана. По этому незначительному, в сущности, поводу возникла крупная полемика между газетами «Время» и «Чех». «Чех», цитируя в своем фельетоне, рубрика «Разная», статью об открытой мною блохе, сделал заключение, что Бог не делает, все к лучшему. «Время», естественно, чисто реалистически разбило мою блоху по всем пунктам, прихватив, кстати, и преподобного «Чех». С той поры, по-видимому, моя счастливая звезда изобретателя и естествоиспытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики мира животных начали высказывать недовольство. Поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых своих собственных теорий, которые буквально вызвали панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Пазоурека хватил удар, а на Шумане и в Подкрконыше все пчелы погибли. Домашнюю птицу постиг мор. Словом, все и везде дохло. Подписчики присылали угрожающие письма. Отказывались от подписки. Я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором сельского обозрения, депутатом-клерикалом Йозефом М. Кадлочком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала Country Life, сельская жизнь, картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. Я назвал ее «Ореховкой». Точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, рябиновкой. Заварилась каша. Кадлочек напал на меня в открытом письме, утверждая, что это сойка, а вовсе не ореховка, и что где ореховка – это арабский перевод с немецкого «Айхельхер». «Айхель-желудь». Я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно ореховки, пересыпая свое изложение многочисленными ругательствами и вставив несколько цитат из Брэма, мною самим придуманных. Депутат Кадлочек ответил мне передовицей в сельском обозрении.